Повтор программы.
Вечерний прайм на радио Липецк ФМ. Вечерний прайм.
Ну что это значит? Никто не знает. Это не важно. Важно, что для них справедливость торжествует. Потому что для них справедливый мир, разумный мир. В Чернобыле не было ничего разумного. В том, что случилось там и после, даже в хорошем. Во всем.
Надеюсь, в каком-то роде наш сериал напомнил людям о значении правды и опасности лжи. Эти слова создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин произнес буквально на прошлой неделе в Лос-Анджелесе во время вручения премии «Эмми». Это своего рода телевизионный эквивалент «Оскара». К слову, «Чернобыль» получил сразу 3 статуэтки за лучший сценарий, режиссуру, да и вообще он был признан лучшим мини-сериалом в принципе. Вышедший в этом году сериал, посвященный трагедии 1986 года, в целом был обласкан критиками и публикой, причем, безусловно, заслуженно. Но есть один нюанс. Если бы это был просто сериал, просто художественное произведение, то, как мне кажется, и обсуждать-то здесь что-либо не было бы никакой необходимости. Но «Чернобыль» претендует на нечто большее, чем просто 5-часовое видео. Создатели вкладывали в сериал посыл и открыто заявляют об этом. И, как это обычно бывает, все восприняли его по-своему. А значит, правда и ложь у каждого получилась своя. Друзья, это «Вечерний прайм» на Липецк ФМ. Меня зовут Максим Бобро. И сегодня мы говорим о том, сколько же действительно правды и лжи в «Чернобыле» и допустимо ли второе для сериала, который ставит перед собой такие серьезные цели. Разобраться в этом вопросе мне сегодня поможет непосредственный участник тех событий, герой-ликвидатор последствий аварии, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль» Михаил Боровинский. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуй, немного приоткрою для всех, что называется, завесу тайны и скажу, что сегодня мы будем общаться не только с Михаилом Борисовичем, но и еще кое с кем, но пока это секрет. Так что обязательно ни в коем случае не переключайтесь. Вообще, хотелось бы сказать, что сегодня мы, в нашем ток-шоу будет очень много мнений по поводу сериала «Чернобыль», тем не менее найдется местечко и для вашего. Мы работаем в прямом эфире, телефон 27-35-32, код Липецка 47-42, звоните и делитесь своими впечатлениями, а может у вас даже возникнут какие-нибудь вопросы к Михаилу Борисовичу, к нашему гостю. Одним словом, не стесняйтесь. Ну а мы начинаем.
Вечерний прайм на радио Липецк ФМ. Вечерний прайм.
Михаил Борисович, прежде чем мы с вами начнем разбирать, так скажем, достоверность сериала по полочкам, предлагаю узнать, что по поводу «Чернобыля» думают сами липчане, поскольку на некоторые несоответствия обратили внимание даже обычные рядовые зрители. Во-первых, этим вопросом мы задались в нашей группе ВКонтакте. Сейчас, прямо в прямом эфире, мы с ними познакомимся. Собственно говоря, мы сегодня с утра в нашей группе спросили у липчан напрямую, как вам сериал «Чернобыль». Так вот, большинство проголосовавших, это 33%, заявили, что шедевр. Очень понравился. 18% просто понравился, они были более сдержаны в своих эмоциональных оценках. Примерно, да не примерно, а такому же количеству респондентов сериал не понравился. Вот. Причины они, к сожалению, не указали, но это не проблема, потому что мы разбирали этот вопрос более предметно, дальше всем все станет понятно по этому поводу. 12% не смотрели, но планируют, 6% не смотрели и не будут. Вот такие результаты, но мы пошли дальше и вышли на улицы нашего города, чтобы узнать все поподробнее. Сразу могу сказать, что люди, с которыми мы общались на улице, они разделились на две группы. На тех, кто вообще сериал не смотрел, и на тех, кто остался после просмотра в восторге. Хотя не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Одним словом, предлагаю послушать, что у нас получилось.
Я очень долго видел то, что сериал как бы гуляет по сети в плане того, что очень многие люди его хвалят, говорят, что очень классный, ну и решил как-то посмотреть. Вот. О самих событиях там в каких-то книгах или научных изданиях я ничего не читал, то есть как бы я был неподготовленным зрителем. И, ну, на меня он произвел довольно сильное впечатление. То есть, ну, он очень классно снят, очень интересно подана информация, но я могу оценивать только не с точки зрения отношении исторической исторических событий, а именно как вот отдельно взятое кино, как бы сериал. Вот, с этой точки зрения он мне показался довольно неплохим, сильным, как бы демонстрирующим русский героизм. Вот. Хотя спустя какое-то время в интернете я увидел информацию о том, что этот сериал был снят по госзаказу какому-то американскому, дабы еще раз указать на то, что вот русские как бы якобы не умели и не умеют делать ядерные реакторы, потому как сейчас планируется создание каких-то плавучих атомных реакторов. То есть вот поэтому я даже не знаю, все не так однозначно, как на первый взгляд.
Очень крутой, на самом деле, фильм. Понравилось, в принципе, все. Особенно в конце, то, что подвели итог ко всему, что происходило в начале. Не знаю насчет достоверности. Многие разделились во мнениях. Кто-то говорит, что достоверно, кто-то нет. Я посмотрел какие-то отрывки, то, что говорилось в фильме. И реально, то есть смотришь кадры, которые были документальной хроникой записаны, и то, что показали в фильме, они совпадают. Может быть, не все. И, как говорили режиссеры, они многое добавляют от себя, потому что невозможно было это показывать, потому что те события не позволяли. Но они показали максимум, что смогли, и за это им спасибо. Очень крутой сериал, мне понравился.
После просмотра «Чернобыля» я потом пересмотрел кучу интервью с разными людьми, с теми же шахтерами, с теми же ликвидаторами, посмотрел «Суд». Короче, много чего пересмотрел после этого. Да, он заставляет задуматься, заставляет потом пересматривать и более углубленно. Проверять, как же на самом деле они выглядели, как же, что было. Как бы сравнить, что наврали и что не наврали. И, кстати, в сериале, если есть такие видео, где сравниваются кадры реальности, и что сделал в сериале, очень похоже. Прям есть компиляция вот так вот в сериале, в жизни.
Ну, как художественное произведение, мне понравилось, а как со стороны документального, очень много клюквы, то есть постоянно пьют водку, голые шахтеры, ну и как бы везде маячится кровавая машина КГБ. Вот это мне как бы резко не понравилось. Такого не было и быть не могло, потому что это уже 86-й год, а не 37-й. Ну, как бы мое личное мнение 8 из 10, если не считать эту клюкву, в принципе, мне понравилось.
Михаил Борисович, как мы можем заметить, даже рядовым гражданам, липчанам, некоторые моменты, что называется, резали глаза. Так вот, предлагаю прямо сейчас, как говорится, расставить все точки над «и» именно с вашей помощью. И в первую очередь предлагаю сразу, что называется, по горячим следам прояснить то, о чем говорили наши респонденты, а именно вот работу КГБ, в частности, да, и шахтеров, которая была показана в сериале. Пожалуй, действительно, эти образы были уж такие слишком карикатурными, или уж не так уж много от себя на самом деле добавили сценарист. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, прежде всего я хочу сказать спасибо радиостанции, которая провела опрос среди жителей города Липецка адекватных. Ну и, конечно, жителям города Липецка, которые честно сказали, ну, не смотрел, не хочу, что это такое Чернобыль. Человек, который увидел, что глюки есть, есть накат на Советский Союз, ну и, наверное, теперь на Россию и на нашу систему и атомную промышленность, то есть оценивают всесторонне. По поводу КГБ. Когда я был в Чернобыле, я говорю о себе, значит, у нас фотоаппараты отбирали, и фотографировать нам там ничего не разрешали. Те, кто фотографировал, значит, ну, или не попадался, или потом просто засвечивали пленки, либо пленка сама засвечивалась, ну, это когда на станции мы были, там пленки просто засвечивались ввиду сильного радиоактивного излучения. Кроме того, безусловно, везде были сотрудники, которые следили за неразглашением тайны, а тайн там было много. Повторюсь, я был на станции, я был на крыше, я был в самом городе Припяти, там были моменты, ну, теперь, наверное, уже все можно говорить, когда работали ученые в Припяти, в теплице, смотрели, что можно выращивать на зараженной территории, а что нельзя. Там лук, чеснок, редиска, прочее. Ну, грибы, понятно. Разговаривал я с ребятами, с курчатовцами, которые работали с роботами уже не первый раз. Я говорю, как же вы третий раз и на крыше, и с теми роботами, а доза облучения? Ну, если мы покажем дозу облучения, нас сюда не допустят на работу.
Кому покажем?
Начальству.
А, начальству?
Ну, начальству, дозиметристу и так далее. Это как раз уже к сериалу, что всех заставляли под ружьем, под палками, практически как... Как голосование, да, в Крыму, прям все зеленые человечки.
Да, да, про оружие, кстати, у нас непосредственно в самой аудиозаписи этого вопроса этот момент не поднимался, но за эфиром, назовем это так, да, в кавычках, люди говорили, что глаза очень режет вот именно, что вот это нарочит этот милитаризм, что вот именно, что с автоматами чиновник, министр угольной промышленности из Волги вышел, два автоматчика, и все, затвор передернули, ну, в конце концов.
Я скажу больше. Уважаемые радиослушатели, наша организация начиналась с голодовки тульских шахтеров, с тульских чернобыльцев. Мы потом поехали к ним туда, поддержали их голодовку. Даже член нашей организации там провел несколько дней, голодал с ними. Мы постоянно с ними сотрудничаем. Я после этого разговаривал, после сериала, председатель тульских чернобыльцев. Он там был горным мастером. Он сказал, что брали шахтеров из комсомольско-молодежных бригад, и далеко не всех. Это первое. Второе. Министра угольной промышленности все очень уважали. Он пришел в министры даже не из земли, а из-под земли. Это такой момент. И, конечно, хорошо, что зрителям нашим, слушателям нашим видно, что вот то, как КГБ режет в глаза, то есть объективно воспринимает Советский Союз. А мы с вами помним, как шахтеры возле Белого дома стучали касками. Это не те люди, которыми можно вот так командовать.
Да, безусловно.
Ну и сценарий, да, конечно, там получил он. Я не знаю, что он получил. Нет, никто из них, ни сценарист, ни консультант, который является потомком беглых с Украины в Канаду, не пробовал работать под землей без вентиляции. Без воздухообмена там работать нельзя. Человек просто погибнет. Воздухообмен в шахте, ну, под землей, принудительный.
То есть...
Была вентиляция, все было как надо. А документальные кадры, которых сказал вот один из респондентов, показывают, что шахтеры работали в белых ХБшных комбинезонах, причем менялись каждый раз. Ну...
Опять же, такие соображения безопасности радиационной пыли,
конечно,
и всего остального,
конечно,
которое там было полно.
Снимала фирма английская. Я помню, как мы собирали деньги, профсоюз для английских шахтеров. А шахтеры им не подсказали, что у шахтеров перерывов на обед не бывает. Это не менеджер, не конторский работник. Он ушел в забой, смена кончилась, он вышел. А здесь показали, у нас обеденный перерыв, приехал к нам министр, у вас обеденный перерыв. Ребят, вы что?
Все это анекдоты травят, да,
да,
как раз.
Ты выпей два стакана водки и пойди под землю при температуре 50-60 градусов.
Михаил Борисович, что ж, я думаю, с вещами, которые вызвали такие определенные возмущения со стороны наших слушателей, зрителей, мы разобрались, которые у нас в вопросе прозвучали. Теперь же предлагаю разбирать сериал, так скажем, более последовательно. И начнем, собственно говоря, с первой серии. Чем она нам запомнилась? Пожалуй, тем, как показано было, некомпетентностью сотрудников атомной электростанции, а также тем, что первые бригады пожарных были отправлены на тушение в абсолютном неведении того, с чем им в итоге предстоит дело. В фильме тут все понятно. Эти образы показаны достаточно натурально. И атмосфера создана такая четкая и понятная, что тут вот разгильдяйство, халатность, здесь неведение и страх, нагнетение обстановки. Насколько это действительно соответствовало действительности?
Первая серия и сама авария, она поставлена, я так понимаю, по документальным материалам, в том числе и по материалам судебного расследования и суда. То есть вся авария, она расписана, она везде вошла в анналы. По поводу пожарных, здесь я, конечно, не согласен. Это пожарная часть, которая находилась на территории атомной электростанции.
Это войсковые именно пожарные были, то есть не рядовые, не гражданские, скажем так, не службы. Или тогда такого особо разделения-то и
тогда
не было?
Тогда пожарные принадлежали МВД.
МВД.
Это была милиция. И они находились там. Ну, находимся в Липецке, у нас на ЛМК имеет свою ВПЧ-2, она сейчас называется, или 10, я уже не помню. Ну, прямо на территории возле старого садоуправления. И пожарные, которые были на Чернобыльской атомной станции, они занимались конкретно Чернобыльской станцией. Не надо думать, что это был у них первый пожар. Не надо думать, что они не знали, что там внутри радиация. Просто никто не предполагал, что это не рядовой пожар, что это в том числе высокий уровень радиоактивности. Они тушили крышу. Горел битум. Пожар шел в сторону третьего блока. То, что на четвертом аварии, это ясно. Они останавливали пламя над...
Чтобы оно не распространилось на третий энергоблок.
Третий энергоблок и четвертый под одной общей крышей были. А то, что пожарные без защиты, ну, если там уровень радиации 15 тысяч рентген...
Там ничего и не поможет, защиты, наверное, уже.
Ну, я вам скажу больше, уже в процессе ликвидации, которую, к сожалению, не показали ликвидацию, вот нас как ликвидаторов, был один японский робот, который работал, у него было ограничение 5 тысяч рентген. Раз, и он уходит. 5 тысяч, он уходит. Так он с крыши и ушел.
Действительно ли руководство атомной электростанции никак не могло принять и осознать того, что в действительности произошло, ну, в связи с чем всячески отрицало последствия, вплоть до того, пока не была в Чернобыль, пока не была сформирована правительственная комиссия в Москве и не отправлена в Чернобыль, по крайней мере, исходя из того, как это показано в сериале?
Дело все в том, что любая авария, сейчас есть промышленный инцидент, и там разграничение большое, любая авария предполагает создание комиссии. Ростехнадзор выезжает сразу. Он смотрит и определяет, приглашать там Воронежскую, сейчас у нас Ростехнадзор и выше, да? Так и здесь. Никто не мог предположить, что крышка реактора, там много тысяч тонн, сдвинуто с места. Это никто не мог предположить. Ну, взорвалось. Ну, пожар. Ну, дело житейское. Как мне говорили жители, работники станции. Первый взрыв, что ли? Да, она каждую неделю что-то пукает.
Угу.
Вот. Конечно, никто не мог предположить. Сценарист постарался показать вот эту сложность выбора. Сложность принятия решений, сложность доложить наверх. Ах, меня же лишат должности. Ах, это вот страх. Я не знаю. Ну, и жизни, и тюрьмы, может быть, карьеры.
И не только для себя. И еще для родных и близких, ну, исходя из того, как система показана.
Система показана, да. Но все это время в реалии было очень кратким. И 26 числа уже была создана правительственная комиссия, то есть того день, же 26 числа. Я вам скажу больше, есть документальные свидетельства о том, что в ночь на 27 числа участковые инспектора вместе с сотрудниками паспортного стола Припяти провели опрос и регистрацию всех жителей Припяти для того, чтобы 27 числа уже их вывести оттуда.
То есть вот так стремительно события развивались, ну, они так как растянуты.
В сериале показано четко, 27 число пошли автобусы, да? Так вот, 27-го на второстепенных дорогах в районе Чернобыля было сосредоточено 1200 автобусов.
Где же их нашли столько и согнали в одно место?
А бензин где взяли? В 87-м году по талончикам,
да.
А водителей... Ну, население 50 тысяч человек, значит, автобус 50 человек, вот он, 1000 автобусов. Так уже 27-го собрали. То есть растянуто в сериале, а по факту это вот на следующий день, и уже в 2 часа начали вывозить людей. Это очень было все организовано.
А каким образом это все удалось организовать? То есть в Москве понимали, у них было четкое представление, не так, как нам показали в сериале. Ведь в сериале нам как показали? Первое заседание правительственной комиссии, которая только что сформирована, по докладам из Чернобыля, все в штатном режиме, все под контролем. Что ж, заседание считаю закрытым. И только персонаж Валерия Легасова, собственно говоря, всю эту ситуацию и изменил в корне. Исходя из того, что вы говорите, я так понимаю, что у всех было четкое представление и четкий порядок действий, несмотря на то, что никто никогда с таким не сталкивался.
Не сталкивался. Все смотрелось непосредственно по месту. Я скажу, что у пожарных был командир, майор тогда Телятников. Он был в отпуске, его вызвали из отпуска. Он первый заглянул туда вовнутрь, первый. Он был крепко выпивший, у него отпуск. И он доложил в МВД Киева, что там горит реактор. Это не пламя, это свечение. Поскольку это было МВД, МВД доложило Москву. То есть информация шла не только от директора станции, не только от главного инженера Брюханова. Информация шла в том числе и через по линии МВД. И правительство, тот же Горбачев, принимали уже решение вот по всем данным, по совокупности данным. И к вечеру 26-го уже несколько рейсов из Москвы было направлено туда высших руководителей для принятия решений.
Михаил Борисович, хотелось бы сразу у вас уточнить такой момент. Собственно, на ваш взгляд, как участника непосредственно тех событий, насколько достоверно в сериале показаны, собственно, сами мероприятия по ликвидации последствий катастрофы, начиная от работы вертолетчиков, да, которые сбрасывали песок и бор в реактор луноходов, которые нам показали, ну и, собственно говоря, заканчивая работой ликвидаторов на крыше 4-го энергоблока.
Ну, здесь бы я хотел сказать, что слабо показано. Конечно, упор был сделан на высшее руководство, партию, КГБ, и на то, что необстрелянному пацану дали трехлинейку Мосина, откуда они ее взяли, там нашли в этих брясах, в лесах в Брянских, что ли.
В стратегических запасах.
Ну, да. Как сейчас вот в некоторых странах открывают стратегические запасы и ездят на них. Дело в том, что то, что показано на крыше, как работали в полной защите, этот факт был. Я сам работал на крыше, моя задача тогда была не допускать переоблучения. Перед вот этой работой я ходил и смотрел уровни, где сколько можно находиться. Второе. У меня была поставлена задача обследовать наш луноход, который перед снятием с крыши на дезактивацию. У меня прибор в руках ДП-5А зашкалил за 1000 рентген. Потом я его смотрел после дезактивации, там все было нормально. Или рядом с ним что-то лежало, или просто на ковше было. К нему к луноходу приделали ковшик, как бульдозер, и так он потихоньку сдвигал, ну и там застрял. Вот это было. Как рассказывали курчатовцы, я о них уже сказал, ребята, они говорят, что немецкий робот работал хорошо, у него была проводная связь электронная, чтобы она не касалась крыши, кабельная трасса, ну и не замыкала, солдатики держали, пока он двигался. Она замкнула в воздухе от уровня радиации, то есть перемкнула. Все это поплавилось.
Михаил Борисович, вы говорите о таких цифрах, которые не укладываются в голове. 5000 рентген. Проясните, пожалуйста,
нет,
для
нас... за 1000 рентген.
За тысячу. Проясните, пожалуйста,
он
для
больше
наших...
не показывал.
Как в сериале показано, да, 3,6 это максимальный показатель, вот максимальные показывают. Михаил Борисович, проясните, пожалуйста, для наших радиослушателей, вообще, как много вы, собственно говоря, соприкасались по долгу службы в 1986 году с радиации. Вот на крыше, когда такие просто чумовые, по-другому я не знаю, какое слово подобрать, такие показатели, как была регламентирована ваша работа? Сколько времени вы могли проводить на крыше, в частности, и при непосредственном контакте с радиоактивными элементами?
Ну, когда я работал как офицер радиационной безопасности, я обеспечивал выход на крышу, вот как показывает лопатой, кинул в этот в ящик мусорный, и все. Я обходил маршрут, мне показывали, куда пойдут солдаты. И смотрел, здесь вот быстро, здесь не надо. Был случай, когда у них было задание ящик пустой поставить ровно, а он был придавлен полным. И наполнить. Мне пришлось запретить это мероприятие, потому что там было 5 рентген, ну, это, в общем, много. И поднимать его, потеть, там, упираться. Мы пришли с майором к решению, что просто сгребут на сегодня туда поближе, а потом, когда полный уберут, пустой покидают. Ну, был небольшой скандальчик, я сказал, что буду докладывать на совещании, он со мной согласился. Когда мы работали в цехе централизованных ремонтов, 402-е помещение, мы там долбили фундаменты из-под станков. Там пятна, где 1 рентген, 5 рентген, просто закрывали свинцовыми листами, и там мы работали уже по дозиметру, по наполнению было разрешено не более 0,6 рентген за смену. Потом переодевались, мылись, опять одевались и ехали в расположение. Там опять шли в баню, мылись, опять, ну, нижнее белье переодевали. То есть за этим, за всем следили, чтобы не было переоблучения, ну, по возможности, опять же.
Михаил Борисович, хотелось бы уточнить несколько таких коротких, частных моментов, которые многим запомнились по сериалу, и хотелось бы вкратце прояснить, действительно это так или не так. Поэтому вопрос будет очень короткий. Собственно говоря, в кавычках, да, действительно, о чем наши сами респонденты, липчане, говорили. Водка рекой, в лагере, в гостинице, на улице, в эмалированных кружках, и это во времена сухого закона? К тому же, я сейчас поясню на такой момент, уверен, что молодое поколение тоже прекрасно поймет, о чем я говорю. Всем известна игра «Сталкер», например, «Тень Чернобыля». Там именно водка, как элемент вывода радиации, используется такой элемент, исходя из чего, может быть, возник такой стереотип, что водка, да, прекрасно выводит радиацию, может быть, поэтому в сериале так показали. Или как? Где истина-то?
Отвечу вопросом на вопрос. А в какой локации? Я сталкером прошел и тень Чернобыля,
там,
и Припять, и не видел.
Там даже, там даже не в локации, там, в принципе, бутылка водки, она является таким как бы средством для снятия уровня радиации, когда ты заходишь в саркофаг и снимаешь. То есть там вот шприцы, бинты и водка, и энергетики, есть. Да.
Отвечу однозначно. Мне не наливали. Я был офицером. Я до Чернобыля также был офицером, командиром роты химзащиты в СИБВО, теперь Краснознаменный Сибирский военный округ. Я разговаривал с милицией, с патрулем на Припяти, на переправе дежурил трое суток. Они местные ребята, они говорили, что вначале им давали сухое красное вино по бутылке. Но они же не алкоголики, каждый день пить. Дня три не пьем, а потом троем, да все эти, каждый по три, красота, перестали давать.
Такой момент, смотрите, трое рабочих, которые, как показано было в сериале, которые были отправлены перекрывать вентили, которым, как в сериале говорят, давали не больше недели, выжили, и двое из них живы до сих пор. Как такое вообще возможно? Просто действительно такой запредельный уровень радиации в воде, шансов, казалось бы, никаких. Это безграничный ресурс человеческого организма или какой-то другой есть момент в этом плане?
Ну, я не доктор, я не профессор Гейл, который нам всем давал 7 лет, но тем не менее я знаю факты. У нас были члены организации, которые ПО «Маяк» участвовали там, получили дозы облучения очень высокие по нашим временам в Челябинске там, и чего живы. Ну и те, кто у нас, если мне написали 21 рентген, там явно больше было, потому что не разрешали больше 0,6. Повторю, вот эти ребята, курчатовцы, все зависит от организма, от иммунитета до облучения и после облучения.
С каким запасом здоровья ты пришел?
И как ты к нему относишься вот уже после облучения? Ну, к сожалению, у нас из наших ликвидаторов более половины умерло. По сценарию я вернусь к консультанту, где показывают развал реактора один и тот же. Один и тот же в самом начале, и показывают сентябрь месяц, и опять кадр вот этот развал. К сентябрю месяцу уже была возведена стена реактора высотой 60 метров. И это делали мы, ликвидаторы. У нас вот Александр Иванович, который занимался строительством вот этих бетонных заводов там на месте, три раза мотался в Москву. Ругался не только матом, а и по любому языку. Но он их компоновал, он их пускал в работу, и возили бетон, возили, возили бетон. А они вот в сентябре вот это... не показали. Это вот консультант здесь недоработал, так же, как и с шахтерами. И в конце в сериале звучит: спасибо вам, вы нам не отказывали, во всем помогали. А где же работа, в чем не отказывали? Один уральский завод получил японские грузоподъемные механизмы, их прям не распаковывая, по звонку отправили в Чернобыль.
Друзья, перед тем, как мы уйдем на короткий выпуск рекламы, я предлагаю прослушать еще одну позицию, которая, собственно, косвенно наведет нас на итог всей сегодняшней беседы. Это точка зрения моего очень известного коллеги, телерадиоведущего, писателя, актера, музыкального критика, обладателя еще доброго десятка всевозможных регалий Артемия Троицкого. Пожалуйста.
Сериал великолепный. Лучший сериал, бесспорно лучший, что я видел в своей жизни. Ну и вообще, как мне кажется, лучший фильм, когда-либо снятый за границей, про Советский Союз. Самый точный, самый правдивый и, в общем-то, самый понимающий то, что в Советском Союзе на самом деле происходило. Ну и, соответственно, в России происходит сейчас. Сериал настолько хорош, но вы знаете, его уже признали там каким-то лучшим сериалом всех времен и так далее. Его еще даже не закончили показывать, уже сказали... Все, ребята, это шедевр, ничего лучше не было. Ну, это и на самом деле так. Этот сериал, он, конечно, произвел огромное впечатление на весь мир. Я думаю, особенно на Европу, поскольку все-таки речь там идет о европейской истории. И в этой связи я уверен, что огромная победа зеленых, которую они одержали по всей Европе на выборах в Европарламент, в огромной степени заслуга этого сериала. То есть люди смотрели «Чернобыль», а потом, опаньки, надо идти голосовать. Из этого сериала следует, ну вот как дважды два, что нельзя использовать атомную энергию, в том числе и в мирных целях. Нельзя, это слишком рискованно. Никакой ты к черту ядерной энергии, и отсюда триумф зеленых. В Финляндии, в городе Хельсинки, зеленые на выборах в Европарламент получили больше всего голосов. То есть номер один зеленые. Не популисты там эти истинные финны, не традиционные там какие-нибудь там эти социал-демократы и прочее. Зеленая номер один партия в Хельсинки. Я думаю, что за это мы тоже должны сказать большое спасибо Крейгу Мазину и создателям великого сериала «Чернобыль».
Друзья, вот такое вот интересное наблюдение. Насколько это отдает конспирологии, мы, я думаю, узнаем после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы вернемся очень скоро.
Повтор программы. Вечерний прайм на радио Липецк ФМ. Вечерний прайм.
Друзья, это «Вечерний прайм» на Липецк-ФМ. Меня зовут Максим Бобро. Сегодня вместе с председателем регионального отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль» Михаилом Боровинским мы обсуждаем ни много ни мало трехкратного лауреата Эмми сериал «Чернобыль». Что хотелось бы отметить. Мы довольно много сегодня говорили о достоверности или же недостоверности некоторых моментов, которые были показаны в сериале. Но давайте не будем забывать, что это все-таки сериал. Продукт, по сути, индустрии развлечений. Насколько он хорош именно как художественное произведение и хорош ли? Друзья, я же обещал вам всем еще одного гостя в начале программы, не так ли? Встречайте. Прямо сейчас на связи с нашей студией режиссер, призер российских и международных кинофестивалей, член Союза кинематографистов России Сергей Тихомиров. Сергей Александрович, добрый вечер. Как слышите меня? Прием.
Все хорошо, слышу, Максим, хорошо.
Прекрасно, Сергей Александрович. В первую очередь хотелось бы узнать, как вам, что называется, зашел этот сериал чисто с позиции зрителя, а не кинематографиста. На какие моменты вы сразу обратили внимание? Вообще, какое у вас было первое впечатление от сериала?
Дело в том, что там есть ряд всяких косяков, которые, может быть, мифы эти существуют уже давно по нашей стране. Когда там на улицах распивают водку из эмалированных кружек, когда там в приемной Горбачева висит огромная картина, Иван Грозный убивает своего сына, и когда министр там какой-то живет, как забулдыга какой-то, все, конечно, это все смешно и неправда. Но в смысле, если говорить о том, какое впечатление вообще производит этот фильм, то это очень сильный фильм. Я смотрел, ну, я не знаю, я его посмотрел, наверное, в 2 дня просто. Потому что эффект по взрывной силе, наверное, может быть не меньше, чем сам Чернобыльский взрыв. Разве только без жертв и радиоактивных выбросов. Потому что главная, конечно, заслуга сериала этого, уж сколько там, 20-30 лет прошло, что художественными средствами он рассказывает просто жуткую историю о том, насколько нежизнеспособным оказался Советский Союз, главным преступлением которого вообще-то на протяжении вот 70 лет было полное безразличие к человеческой жизни и вообще какое-то циничное отношение к человеческим ценностям. И это надо рассматривать не историю трагедии или взрыва этого Чернобыльского, а рассматривать этот фильм как мир Чернобыль. Чернобыль, он как репетиция, этот фильм как репетиция апокалипсиса, который может произойти вот в любой момент с нашей маленькой землей просто, понимаете? И его так и надо оценивать, потому что это, конечно, очень хорошо сделанный фильм со всеми там этими голливудскими переплетениями, там какими-то техническими возможностями, но их особенно вот сильно, и режиссер, он швед по национальности, он, конечно, особенно сильно чувствует вот эти экологические какие-то проблемы, вот эту среду обитания, которой, ну, в других странах как-то уделяется больше внимания. И вот в этом фильме как-то это все хорошо соединилось, понимаете?
Безусловно. Более того, сегодня эта тема в нашем ток-шоу уже поднималась, буквально перед тем, как мы на рекламу уходили, и критиком Артемием Троицким, да, собственно говоря, и рядовыми липчанами, которых мы опрашивали на улице. Сергей Александрович, сразу хотелось бы уточнить один момент. Вот смотрите, что называется, ляпы, несоответствия в сериале есть, это факт. Но порой складывается такое впечатление, что создатели сериала сделали это, ну, специально, нарочито, так гиперболизировали некоторые моменты, так скажем, для художественного окраса или подчеркивания повествования. Возможно, в жизни-то какие-то моменты и не представляли собой ничего такого яркого. И ладно, в принципе, практика известная, но допустимо ли это именно в сериале «Чернобыль», создатели которого, с одной стороны, апеллируют такими сентенциями, как «правда», «ложь», а с другой стороны, сами же делают вот такие вещи, ну, из разряда голых шахтеров в чепчиках?
Ну, я думаю, что каждый художник имеет право на свою какую-то пристрастность. Вот эта вот обнаженность, она нужна была для того, чтобы показать всю трагичность этой ситуации просто. Потому что они разделись для того, чтобы у них одежда не загорелась, чтобы меньше было каких-то страданий, чтобы это как-то напрямую было. Но мы-то любим снимать про других, тот же там, я не знаю, домашний арест и про симпатичного там чиновника, коррупционера, там, про каких-то там красавиц, проституток или благородных бандитов, там, духовных чекистов, там, которые ловят этих всех злодеев. Мы-то почему-то не можем снимать, почему вообще у них с первого кадра правдивые какие-то достоверные фактуры. То есть, я еще раз говорю, есть правда жизни и правда искусства. Они живут по совершенно другим знакомым. Кино с нами разговаривает своим языком. И почему вообще вот эта глубина кадра, как в кино, хотя снято это для интернета, для телевизора, а у нас в кино какое-то изображение плоское. Почему у них-то люди двигаются как люди, не размахивают там руками бессмысленно и говорят только, когда надо что-то сказать, и не тарахтят беспрерывно, как во всех сериалах. Почему вообще даже про качество актерское говорить не хочется и даже сравнивать стыдно? Мы не умеем так играть. У нас просто и даже массовка, никакого тупого мельтешения внутри нет кадра. И насколько они все достоверны, хотя они говорят там на своем языке. Я им верю просто с первых кадров, понимаете? Это настолько атмосферный фильм, что я вот жду не дождусь, когда же этот Данила Козловский, который уже закончил снимать свою «Опасную воду» и приступил уже к монтажу, вот там как раз виноваты в чернобыльской катастрофе американцы. И там, значит, будут наши доблестные разведчики их ловить. Но не поймают, к сожалению.
Тогда такой момент, Сергей Александрович. Смотрите, создатели сериала ведь поставили для себя, ну, очень высокую планку. Герои фильма – это ведь реально существующие люди. Ну, кроме разве что той же Ульяны Хомюк, чей образ был собирательным. Это реальные люди. Более того, некоторые из них все еще живы. Это ведь какой уровень, так скажем, ответственности стоял перед режиссером? Ведь чисто теоретически он мог бы взять за основу реальных людей, а в сериале показать их прототипы, как это, ну, собственно, и произошло с той же Хомюк. И тогда вместо Валерия Легасова мы бы имели там Ивана Иванова или что-то другое в том же духе, но ведь они этого не сделали. Вы сами, как режиссер, как считаете, это был правильный шаг? И справились ли они в итоге со своей задачей такой высокой?
Ну, я еще раз повторяю, что художник имеет право быть пристрастным. Потому что он должен был, ну, у него была задача сделать вот эту драму-катастрофу со всеми какими-то коллизиями экстремального выбора, когда еще и физически ощущаешь вот этот ад неощущаемой радиации. И как у них так получилось правдоподобно про нас. Просто, ну, я не нахожу этих слов. И еще почему-то все забывают, и почему в титрах этого нет, я не знаю, кто там это у кого украл, это же снято по книге Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва», А книга-то написана по воспоминаниям людей, которые пережили эту катастрофу. Книга страшная, и люди говорили своим языком. Они-то отталкивались от нее книги, от книги Нобелевского лауреата, нашего писателя, который находится сейчас в эмиграции. Вот в чем дело. И эти фильмы, ну, не знаю, снят он поразительно, с каким-то преклонением вообще перед памятью погибших в этом бедствии, с какой-то, ну, я не знаю, своей точностью в детали, пусть будем говорить с авторской точностью, с какой-то точностью в атмосфере и эмоциях, с каким-то уважением и состраданием к людям, к нашим советским людям.
Сергей Александрович, в заключение хотелось бы у вас поинтересоваться еще одним моментом, условно его можно назвать одним словом – последствия. Согласен, что, быть может, это звучит странно, учитывая то, что мы говорим о сериале, но мы опрашивали людей на улицах. После просмотра «Чернобыля» у них возник интерес к этой трагедии. Они стали изучать уже документальные хроники. А как, допустим, вот и вам в том числе, Михаил Борисович, такой заголовок на kp.ru, я его процитирую. «После выхода сериала «Чернобыль» люди несут цветы к могиле академика Легасова на Новодевичьем кладбище». Там в статье отмечается, что до сериала посещения могилы были единичными и состояли в основном из бывших знакомых и родственников ученого. Вопросы экологии, безопасности, на которые, опять же, таки внезапно все обратили внимание. И все это после сериала. Что же получается? «Чернобыль» — это такой всемирный прецедент, сериал уникум, коль скоро он вызвал такой общественный резонанс. Вот он такой, один на миллион. Вышел в то время, в том месте, и больше мы никогда ничего подобного не увидим, как и не видели, собственно говоря, и раньше. И, собственно, в этом и заключается феномен «Чернобыля».
Ну, в общем-то, вы все уже сказали. Потому что, когда ну, вот такой сериал выходит, всегда что-то меняется в сознании людей, особенно молодого поколения, которое совершенно, для которого эта тема совершенно закрытая. Ведь существует много других фильмов, и снимались они и в России. Миндадзе, режиссер, снял тоже фильм про Чернобыль, но он не попал в то время, он был как-то незамечен, он был снят в перестройку и, в общем-то, как-то зажался. Он малоизвестен. Снималась куча фильмов и документальных, и игровых тоже на Западе. У нас эту тему вообще не трогали. Почему-то мы вообще не сняли, не собираемся снимать фильмов и ни про Курск, ни про, ну, ту же самую комедию итальянцы сняли, «Смерть Сталина», там, молодые люди или кто-то там, может быть, постарше, они входят вот в этот вот новый какой-то мир для себя, в котором, в общем-то, все едино, когда речь идет о человеке, и о природе, о человеке и космосе, а не только о том, что есть какие-то там американцы, есть белорусы, есть украинцы, есть русские. Просто мы все, живое страдает, и мы часть всего этого. Он цепляет именно вот за вот это вот в нас, понимаете? Там ощущение, ну, я не знаю, какой-то невероятной энергетики, что ли, воздействие вот этого сериала. Он, ну, я не знаю, превратил художественный фильм почти в документальный. И они сделали работу, которой можно гордиться и им, и нам. Сделали то, чего не можем сделать мы. И этот фильм, ну, я не знаю, смотрит весь мир. Его из всех сериалов, я не знаю, включая «Игру престолов», рейтинг самый высокий. Ну и поскольку люди чувствуют, что есть ощущение какого-то вот этого нового мира, в который мы вступаем, собственно, и эти опасности, которые апокалиптически угрожают нам, людям, нам придется в этом мире жить, их все больше. Сейчас вот пытаются сделать этот искусственный интеллект, запускают этих роботов. С ними надо будет как-то жить. А человек, я не знаю, останется человек или нет. Весь вопрос в этом. Я еще раз говорю, это мир Чернобыль. Его надо оценивать не как документальный фильм о трагедии в Чернобыле. Это мир, апокалиптический мир, художественным средством созданный о том, что такое может быть вот эта вот атмосфера Чернобыля.
Сергей Александрович, огромное вам спасибо за то, что уделили нам время и поделились своим мнением. Друзья, я напоминаю, что с нами на связи был режиссер, призер российских международных кинофестивалей, член Союза кинематографистов России Сергей Тихомиров. Михаил Борисович, собственно говоря, итог нашей сегодняшней программе, как почетному гостю нашей студии, предстоит подвести именно вам. Пока разговаривал с Сергеем Александровичем, я следил за вашей мимикой. С чем-то вы были явно согласны, с чем-то категорически не согласны. Что вы можете, ну не то чтобы оппоненту, одному из наших гостей, опять же таки, тоже сказать, как-то прокомментировать его мнение, слова, и вообще в целом заключительный вопрос, который я задал Сергею Александровичу, в принципе, я его адресую и вам. Что вы думаете по этому поводу? Это хорошо, когда сериал, когда художественное произведение вот таким образом влияет на умы миллионов людей по всему миру? Или нехорошо? Пожалуйста.
Сергей Александрович, мне кажется, сказал, что поднят пласт нового мира. В состоянии ли мы будем выжить в тех реалиях, которые сами и создаем. Хотел бы я Сергею Александровичу, пользуясь моментом, задать вопрос. Он готов к 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС поставить спектакль Губарева «Саркофаг», который Губарев написал в 86-м году, за который имеет тоже много премий. И второе. Вот в связи с ожидающимися ливнями и дождями в районе Чернобыльской АЭС срочно приступить к перемонтажу ливневой канализации города Припядя на водохранилище пруда охладителя было принято правительственной комиссией, потому что канализация шла в речку, а это в охладитель. Как вы думаете, куда идет радиоактивная вода после аварии на Фукусиме?
Без понятия даже.
После очистки грунта в Хиросиме и Нагасаки 2 метра сняли грунта. Куда вывезли этот грунт?
В Японии ты особо не развезешь, да, его.
Так же, как и воду Фукусимы. А правительственная комиссия уже в мае переориентировала сточные воды. Так что принимались серьезные меры по защите экологии. И если машина выехала на встречную полосу и в лобовом столкновении погибли люди, то виновата ли в этом машина? Или виноват водитель. Реакторы, которые на станции были, и сейчас они еще некоторые остались, там 2 или 3, они очень надежные. Если не отключать одну аварийную сигнализацию, если не отключать насосы, которые аварийно должны включиться, если соблюдать, а не работать по программе неутвержденной, неразрешенной, ну, кому-то очень надо было.
Ну, а, собственно говоря, сериал, он хорош, хорош эффект, который он дал. Вот
хорош
стоит
эффект,
ли его смотреть?
Дал.
Просто, и, честно, я признаюсь, без ложной скромности скажу, Михаил Борисович, авторит лично для меня, хоть я и сериалы смотрел, и 2 раза уже, не 1 раз, авторитетнее мнение, чем вашего, лично для меня, не существует. Потому
Спасибо.
Что может быть авторитетнее мнение непосредственного участника тех самых событий? Об этом липчане сами в наших опросах говорят, что этот сериал стимулировал их смотреть документальные кадры. Вот наши респонденты говорили. Я начал смотреть документальные кадры, начал смотреть интервью, в том числе, естественно, с непосредственными участниками, с ликвидаторами. И именно на основании вот этого, у нормального человека здравомыслящего, собрав вот эту всю информацию с этого источника, с этого источника, с этого, их может быть миллион, собрать воедино свое собственное мнение.
Спасибо. Мне хотелось бы, чтобы у наших липецких чиновников сложилось тоже такое мнение о сериале «Чернобыль», и одновременно с реконструкцией проспекта Победы был бы реконструирован сквер героев Чернобыля, который находится там. И к 35-й годовщине мы имели не памятник хотя бы, но реконструированный, приведенный в порядок сквер героев Чернобыля.
Как память о всех тех, кто отдал свои жизни и здоровье, из тех, кто еще жив. Что ж, друзья, на этом наше ток-шоу объявляется закрытым, в кавычках. Я думаю, что мы сегодня рассмотрели сериал «Чернобыль», ну, буквально со всех сторон. В нашем эфире прозвучало очень много точек зрения, и их основной, так скажем, лейтмотив, как выяснилось, очевиден. Очевидно еще и то, что сериал «Чернобыль», безусловно, посмотреть стоит, если вы этого еще, быть может, не сделали, поскольку, как известно, ну, в конце концов, лучше один раз увидеть, чем чем 100 раз услышать. Пусть даже и от таких авторитетных экспертов, которые мне сегодня помогли расставить все точки над «и». Это был «Вечерний прайм». Меня зовут Максим Бобро. Всем приятного вечера. Еще услышимся.
«Вечерний прайм». «Вечерний прайм». «Вечерний прайм».